«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Контрабанда высоко обогащенного урана может стать поводом для нового обострения отношений Москвы и Тбилиси. Подтвердится ли информация о том, что этот уран российский? Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает вопрос о безопасности журналистов. Как продвигается расследование убийства Анны Политковской? Продолжает работу Всемирный экономический форум. Почему в последние годы в Давосе мало говорят о России? В судьбе Московского политехнического музея могут наступить перемены. Его либо перевезут, либо отремонтируют, что более вероятно. Такие вопросы поставил перед нами четверг, 25 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В четверг газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на власти в Тбилиси сообщила о вынесенном грузинским судом приговоре россиянину Олегу Хинсагову, который обвинен в торговле ураном. По данным газеты, житель Владикавказа Олег Хинсагов около года назад был арестован в Грузии при попытке продать 100 граммов высокообогащенного урана. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Грузинские власти подтвердили информацию, распространенную газетой «Нью-Йорк Таймс». Житель соседней Северной Осетии Олег Хинсагов приговорен к длительному тюремному заключению. По некоторым сведениям, у Олега Хинсагова были пособники и среди граждан Грузии. Вскоре они тоже должны предстать перед судом, рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Официальный представитель МВД Грузии Шота Лаперашвили подтвердил сенсационное сообщение американской и грузинской прессы о том, что несколько месяцев назад спецслужбы Грузии арестовали некоего Олега Хинсагова, уроженца Северной Осетии, который пытался продать агенту Департамента по борьбе с терроризмом МВД Грузии, назвавшемуся, по данным прессы, арабским бизнесменом, 100 грамм высокообогащенного урана. Примечательно, однако, что обстоятельства столь важной операции стали известны общественности почти год спустя. Несколько месяцев назад грузинские спецслужбы установили связь с жителем Северной Осетии Олегом Хинсаговым, который обещал достать в России высокообогащенный уран и сдержал слово. Приехав в Тбилиси, он передал покупателю, то есть сотруднику грузинской спецслужбы, некое вещество, содержащееся в полиэтиленовом пакете. Первоначально Хинсагов приглашал покупателей приехать в Россию, чтобы там передать вещество. Однако спецслужбы все-таки выманили его в Грузию, куда он приехал с помощью своих грузинских сообщников через Южную Осетию, минуя пограничный и таможенный контроль. Преступник был арестован и в результате тайного, закрытого процесса приговорен к 10 годам лишения свободы. В ближайшее время предстанут перед судом и граждане Грузии, участвовавшие в контрабанде радиоактивного вещества. По словам министра внутренних дел Вано Мирабишвили, часть вещества грузинские власти немедленно передали российским коллегам. Однако якобы не получили из России никакого ответа и никаких комментариев произошедшего, после чего было решено обратиться к спецслужбам Соединенных Штатов Америки. Американские специалисты, тщательно проверив вещество в своих лабораториях, заключили, что преступники пытались продать 100 грамм урана, обогащенного на 90%. Причем американские специалисты, если верить сообщениям грузинской прессы, установили также страну, где произведено вещество. Это Россия. В ближайшее время к расследованию подключатся специалисты Международного агентства по атомной энергии. Значительная часть изъятого вещества по-прежнему хранится в Грузии.
Это был наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», во владикавказской квартире Олега Хинсагова могло находиться 2 или 3 килограмма высокообогащенного урана. По мнению российского военного аналитика Александра Гольца, этой массы было бы достаточно при определенных условиях для создания небольшого ядерного боеприпаса.
Теоретически можно предположить, что этого количества достаточно для создания небольшого ядерного боеприпаса, но создание небольшого ядерного боеприпаса требует гораздо более изощренной технологии огромного производства, чем создание примитивного ядерного боеприпаса.
Александр Гольц, рассуждая об инциденте с задержанием российского курьера в Грузии, подчеркнул, что пока выводы можно делать только предварительные, с оговоркой «если».
Пока что мы опираемся в своих разговорах только исключительно на статью в «Нью-Йорк Таймс» и весьма невнятное заявление Росатома о том, что Грузия прислала слишком мало этого радиоактивного материала, чтобы определить его источник. Уран этот нарабатывается не только в России, и человек с российским паспортом, находящийся в Грузии, мог, например, получить с исследовательского реактора, который находится в Тбилиси, как из многих разных мест. Если допустить, что это уран из России, это, конечно, очень тяжелая и неприятная история для российского руководства. Последние случаи зафиксированы попыток воровства высокообогащенных радиоактивных материалов в России датируются серединой 90-х годов. И эти случаи были пресечены после этого. И международное сообщество в этом с Россией согласно, никаких утечек радиоактивных материалов с российской территории не было. Наши американские партнеры предприняли серьезные и, замечу, весьма дорогостоящие усилия для того, чтобы никаких утечек высокообогащенных радиоактивных материалов, которые можно использовать при создании ядерного оружия, с российской территории не было. Ну, на ум приходят две программы. Это, с одной стороны, программа «Нано-Лугара», а американцы вложили миллиарды долларов для того, чтобы обеспечить безопасность хранилищ российских радиоактивных материалов и их перевозки. Второе – это известное соглашение о превращении высокообогащенного урана в низкообогащенный и закупке этого урана Соединенными Штатами Америки. На это американцы тоже истратили большие деньги. Если допустить, и еще раз я подчеркиваю, если допустить, что утечка произошла с российской территории, это выливается в очень серьезную проблему для российского руководства, потому что, рассуждая теоретически, эта утечка могла произойти либо с исследовательского реактора, либо из пункта хранения высокообогащенного урана, либо с реактора атомных подводных лодок. Любой из этих вариантов говорит, что в России нарушена система контроля над этими материалами. Если будет доказано, что уран российский, то это действительно грандиозный скандал, потому что это как-то накладывается на историю с Литвиненко, где наших западных партнеров, пожалуй, интересует даже не обвинение России в том, что этот человек был отравлен, а гораздо хуже для них, что если из России происходит неконтролируемая утечка столь опасных материалов.
Так считает российский военный аналитик Александр Гольц. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Осмысленной политической реакции Москвы на всю эту историю пока не последовало, если не считать заявления неназванного, впрочем, представителя Минатома. Интерфакс цитирует свой источник в российских правительственных кругах. Там заявляют, что проявление подобной информации только сейчас, по прошествии значительного времени, а также появление информации, откровенно говоря, с некоторыми искажениями ситуации, со ссылкой на грузинские власти, явно не относится к шагам, направленным на нормализацию российско-грузинских отношений. Это была цитата. За развитием отношений Москвы и Тбилиси мы будем следить и дальше в утренних программах «Время свободы» и в нашей новой программе «Свобода в 9». Не выключайте радио «Свобода».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Грузии арестован гражданин России, пытавшийся продать 100 граммов высокообогащенного урана-235. Тему обсуждаем с независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
А это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 25 января. На этой неделе в Страсбурге работает сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Довольно широкой была повестка дня, связанная с российскими вопросами. Однако жесткости, которые ожидали обозреватели в решениях Парламентской ассамблеи, сессии ее на этот раз не было. О причинах будем говорить с корреспондентом «Радио Свобода» в Страсбурге Данилой Гальперовичем. Он на линии прямого эфира программы «Время свободы». Данила, добрый вечер. Итак, каковы российские итоги этой сессии Парламентской ассамблеи?
Добрый вечер, Андрей. Ну, они явно меньше и тише, чем можно было ожидать, потому что перед сессией говорилось о том, что сессия действительно чуть ли не русская. Четыре вопроса связывали с Россией. Российско-грузинские отношения, использование энергопоставок в качестве средства политического давления, дела ученых-шпионов И еще был вопрос о протоколе, нератифицированном Госдумой к Европейской конвенции по правам человека. Ну и вот два вопроса слетели. Два вопроса – это российско-грузинские отношения. Видимо, все-таки политический комитет ПАСЕ отреагировал на то, что Владимир Путин вернул посла в Тбилиси. И по делам ученых-шпионов просто заболел докладчик, и российская сторона, как-то даже счастливо разводя руками, говорила: «Ну, это не к нам». Здесь, конечно, появились некоторые шутки по поводу того, как эта болезнь помешала докладчику рассказать об ученых-шпионах, но это уже шутки в кулуарах ПАСЕ. Так или иначе, достаточно мало было вопросов, в которых была настоящая острота.
Ну, так или иначе, сегодня собирались парламентарии говорить о опасностях, с которыми связана работа журналиста, в том числе упоминалось и имя Анны Политковской. Насколько жестким и серьезным было это обсуждение, Данила?
Действительно, это тот вопрос, который остался в повестке дня ПАСЕ, который касался России. И, как вы совершенно верно сказали, об Анне Политковской говорили в вопросе о угрозе жизни и свободе самовыражения журналистов в первую очередь. Анну Политковскую вспоминала грузинский парламентарий Нино Тевдорадзе.
«Будьте осторожны, за нами следят. Предостерегла меня Анна Политковская, когда мы встретились с ней в Москве в разгар чеченской войны, чтобы поговорить о судьбах чеченских беженцев на территории Грузии. Но она боялась не за себя, а за меня. Вторая встреча с этим профессиональным журналистом состоялась у нас уже в Грузии, в Панкийском ущелье, где ее с большой надеждой ожидали беженцы из Чечни. Ей верили, на нее надеялись, знали, что расскажет правду о них, не испугается. И вот Анны нет».
Ну и можно сказать, что именно убийство Анны Политковской изначально хотела Парламентская ассамблея Совета Европы поручить расследовать, парламентски расследовать Совету Федерации и Государственной Думе России. Но здесь российские парламентарии серьезно воспротивились. Они говорили о несбалансированности резолюции, о том, что поручать это расследование не надо. Ну, например, о отсутствии баланса в резолюции говорил Леонид Слуцкий из Государственной Думы.
«Я вынужден заявить о том, что предложенная резолюция несколько однобока, односторонняя. В ней ничего не говорится об ответственности журналистского сообщества за содержание публикаций, телерепортажей и так далее. Наряду с совершенно справедливыми требованиями о защите журналистов, совершенно необходимо акцентировать внимание журналистского сообщества на вопросах самоограничения».
Удивительно то, что Парламентская ассамблея Совета Европы отреагировала положительно на критику российской делегации, и пункты о независимом парламентском расследовании, который должен был бы провести российский парламент по убийству Анны Политковской, был исключен из резолюции. Там, правда, оставлен пункт о том, что парламенты стран-членов Совета Европы должны контролировать расследование убийств журналистов, которые проводятся правоохранительными органами этих стран.
Спасибо, Данила Гальперович, специальный корреспондент «Радио Свобода» по линии прямого эфира из Страсбурга, где завершается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российские правоохранительные органы и редакция «Новой газеты» продолжают тем временем расследование убийства Анны Политковской. Как сообщил мне обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, за минувшие с момента убийства журналистки полгода следствие проделало большую работу, и число версий существенно сокращено. Интервью с Измайловым позволяет предположить, он считает, что есть влиятельные силы, не заинтересованные в поисках убийцы.
Мы продолжаем сотрудничать со следствием, руководит следствием представители Генеральной прокуратуры, да? В состав следственной группы входят сотрудники МВД и ФСБ. Вот если говорить о нашем сотрудничестве со следствием, то мы сотрудничаем с руководителями следствия, с Генеральной прокуратуры и сотрудниками МВД. С ФСБ мы никаких контактов, никаких связей, никаких отношений у нас нет. Потом, более того, я не знаю, какую роль они играют в этом следствии. Никакого, лично у меня никакого доверия к тому, что они делают, у меня лично нет.
Как далеко продвинулось расследование? Есть какие-то успехи?
Я скажу, что да, успехи есть. Следствие не афиширует и пока не комментирует проделанную работу. Из тех многочисленных версий, которые были на начальном этапе следствия, 6 и более версий, на сегодняшний день их список значительно уменьшился. Да? Для нас есть одна версия, для официального следствия может быть две, хотя, как мне кажется, одна все равно основная.
Вы не хотите, не можете назвать, что это за версия?
Нет, я не буду их называть, потому что руководители следствия, наверное, должны сказать, потому что это как-то раскроет следственную тайну. Но скажу так, что к Чечне это имеет самое прямое отношение. Это уже от тебя говорю.
А значит ли это, что та информация, которую на этой неделе огласили сотрудники Комитета защиты журналистов американского, она соответствует действительности?
Я считаю, что не совсем. Сотрудники эти были у нас, общались с руководством редакции. Потом они, как я понял из прессы, что они получили какую-то информацию в Министерстве иностранных дел, что к делу якобы имеют отношение некие чеченские милиционеры, в какой-то степени связанные с несостоявшейся вот публикацией Ани о пытках в Чечне. Но на самом деле это не так. Как бы я не могу говорить все, что я знаю, да, но я считаю, что на сегодняшний день следствие имеет довольно-таки немалый объем информации, и мы имеем эту информацию.
Спикер Государственной Думы Борис Грызлов негативно отозвался об идее организовать специальную парламентскую комиссию, которая способствовала бы раскрытию убийства Анны Политковской. Как вы считаете, нужна такая комиссия или следствие справится самостоятельно?
Я считаю, следствие справится... должно справиться самостоятельно. Парламентскую комиссию, она уже была подобная по Беслану, да? Работала она более 2 лет. Я считаю, что очень неэффективно работала. После того, как она огласила результаты, вопросов осталось больше, чем она дала ответов. Поэтому я считаю, неэффективна эта работа парламентской комиссии. Я лично в нее просто не верю.
Вячеслав Измайлов, обозреватель «Новой газеты», о ходе расследования убийства журналиста этой газеты Анны Политковской. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 25 января. Президент Киргизии Курманбек Бакиев не будет в третий раз выдвигать кандидатуру Феликса Кулова на должность премьер-министра. Ранее сегодня парламент Киргизии повторно проголосовал против назначения Феликса Кулова на этот пост, а новую кандидатуру президент намерил предложить уже в пятницу. Над темой работал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
Решение президента поддержали спикер парламента, государственный секретарь и руководитель администрации президента. Сам Феликс Кулов попросил в третий раз внести его кандидатуру для утверждения, рассказывает наш корреспондент в Бишкеке Султан Каназаров.
Сегодня парламент во второй раз проголосовал против кандидатуры Феликса Кулова на должность премьер-министра. После этого состоялась встреча президента Курманбека Бакиева с исполняющими обязанности премьер-министра Феликсом Куловым, где присутствовали также спикер парламента и государственный секретарь. На встрече спикер парламента Марат Султанов предложил президенту уважать решение парламента и больше не вносить кандидатуру Феликса Кулова на рассмотрение депутатов. Сам президент, учитывая сложную политическую обстановку, решил предложить на рассмотрение парламента другую кандидатуру. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Нурлан Шакиев. Решение судьбоносных задач затягиваются. Президент не ожидал такой реакции по кандидатуре Феликса Кулова. Если кандидатура Кулова будет внесена в третий раз, то ситуация может ухудшиться. Исходя из этого, президент принял решение внести на рассмотрение парламента новую кандидатуру. С исполняющими обязанности премьер-министра Феликсу Кулову были предложены на выбор 2 высоких государственных поста. Однако Кулов отказался от предложенных должностей. Феликс Кулов до 19 декабря прошлого года возглавлял правительство и ушел в добровольную отставку, что позволило президенту Бакиеву инициировать принятие новой конституции, существенно расширившей президентские полномочия взамен прошлогодней ноябрьской конституции, подписанной им под давлением оппозиции. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Перед президентскими выборами 2005 года Феликс Кулов и Курманбек Бакиев заключили неформальное соглашение. Кулов снимает свою кандидатуру на пост президента и после победы Бакиева получает должность премьер-министра. Однако парламент дважды проголосовал против такого назначения. Чем Феликс Кулов не устраивает парламентариев? На этот вопрос я попросил ответить главного редактора интернет-ресурса «Фергана.ру» Даниила Кислова.
Многие наблюдатели говорили еще почти год назад о том, что этот тандем во многом искусственный. И на самом деле президент не хочет делать из Феликса Кулова оппозиционера врага, и поэтому дарует ему пост премьер-министра для того, чтобы лучше, если этот человек будет иметь какую-то чиновную должность, да, и будет заниматься государственными вопросами, а не партийным оппонированием. На мой взгляд, парламентарии пошли на разрешение. Профильный комитет парламента дал разрешение президенту вынести кандидатуру Кулова еще раз. Именно для того, чтобы зарезать эту кандидатуру еще раз. Дело в том, что те депутаты, которые проголосовали против Кулова, против утверждения его на посту премьер-министра, это, по нашим данным, группа так называемых пробакиевских, пропрезидентских депутатов. На самом деле они не действуют по велению сердца, а, на мой взгляд, исполняют задачу, которую поставил перед ними президент.
Ну, а какие дальнейшие действия президента Курманбека Бакиева, ну вот, в этой ситуации было бы логичнее всего предположить? Что он будет предпринимать?
Он, вероятнее всего, внесет уже другую кандидатуру на пост премьер-министра. И после того, как проголосует парламент, будет видно. Высока вероятность того, что парламент отклонит третью кандидатуру, поскольку на сегодняшнем легитимном политическом олимпе Киргизии, ну, на мой взгляд, нету персоны, которая была столь же влиятельной и обладала такой харизмой, как обладает Феликс Кулов. Персона, которая могла бы занять этот пост. После этого третьего голосования президент будет иметь право распустить парламент, и потом он будет уже формироваться по новой конституции, вероятнее всего, выборы по партийным спискам.
Сегодняшнее решение киргизского парламента, оно не приведет к политическому кризису в Киргизии?
Кризис политический продолжается в этом государстве уже второй год. Он начался с момента так называемой мартовской революции 2005 года.
Феликс Кулов пока не комментирует решение президента не вносить его кандидатуру на утверждение в парламент. В ближайшее время он намерен дать пресс-конференцию. Ряд политиков Киргизии высказывает мнение, что Кулов может возглавить оппозицию. О том, как дальше станут развиваться события в государстве, я беседовал с доктором исторических наук Артемом Улуняном.
С самого начала было ясно еще осенью 2006 года, что намечается кризис во взаимоотношениях между президентом и премьером, хотя на словах эти политические деятели говорили о своем единстве. Не секрет, что даже партия Кулова начала постепенно распадаться, и более того, там выделилось ядро, которое выступило с жесткими антибакиевскими заявлениями. Если говорить о ситуации, которая складывается сейчас, и о перспективах, точнее сценариях возможного развития событий, то следует, наверное, иметь два так. Первый из них – это, вне всякого сомнения, попытка Бакиева использовать парламент для того, чтобы так или иначе предложить новую кандидатуру уже из числа тех лидеров, хотя это довольно трудно, которые будут приемлемы для него самого. Второй сценарий развития события, то будет в Киргизии так или иначе сохраняться крайне нестабильная ситуация. Бакиев рано или поздно будет вынужден пойти на роспуск парламента, что в нынешних условиях, разумеется, может создать определенные трудности. Прежде всего потому, что существует оппозиция, способная организованно выступить на этих парламентских выборах. Борьба между севером и югом, о которой часто говорят, сейчас может тоже усилиться.
Сказал Артем Улунян. Эксперты напоминают, что ранее заключенное соглашение между Феликсом Куловым и Курманбеком Бакиевым предусматривает автоматический уход с должности одного из участников тандема, если другой теряет свой пост. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 25 января. Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт подал в прокуратуру заявление с перечислением всех нарушений, допущенных в рамках нового уголовного дела против экс-главы ЮКОСа. По словам адвоката, его подзащитный не будет участвовать в следственных действиях, пока ему не предъявят конкретное и понятное обвинение. Суд в Москве отклонил иск жителя чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Это первое из 42 дел о возмещении ущерба, нанесенного российскими военными в ходе операции в Бороздиновской летом 2005 года. Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» сообщает о новом случае дедовщины в военной части в поселке Саперное, где старослужащие избили 10 солдат-срочников. Московскому представительству голландской организации «Правовая инициатива по России» во второй раз отказано в перерегистрации. Сотрудники организации связывают отказ с тем, что они оказывали юридическую помощь двум жителям Чечни в подаче иска в Европейский суд по правам человека. В Карелии начался суд над зачинщиками драки в городе Кондопога, спровоцировавшей массовые беспорядки. На скамье подсудимых два местных жителя – Сергей Мозгалев и Юрий Плиев. В Грузии к 10 годам лишения свободы за контрабанду радиоактивных веществ приговорен гражданин России. Его имя не разглашается. Президент Киргизии Курманбек Бакиев не будет в третий раз выдвигать кандидатуру Феликса Кулова на должность премьер-министра. По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве в шиитском квартале Багдада, 18 ранены. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики представил парламенту детали нового плана по обеспечению безопасности в Багдаде. В Бейруте в ночное время вводится комендантский час, объявили военные. В столице Ливана на территории университета возобновились стычки между сторонниками и противниками правительства. По меньшей мере 4 студента погибли, 35 ранены.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 25 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Продолжает работу Всемирный экономический форум в Давосе. Почему в последние годы здесь мало говорят о России? В судьбе Московского политехнического музея могут наступить перемены. Его либо перевезут, либо отремонтируют. Что более вероятно? Вы слушаете «Радио Свобода». В России не так внимательно, как прежде, следят за ходом Всемирного экономического форума в Давосе. Московскую делегацию в Швейцарии возглавляет в этом году вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев. Кое-какие газетные обозреватели в Москве и европейских странах называют его появление в Давосе презентацией в качестве одного из наследников на пост президента России. Однако Россия в этом году не главная тема дискуссии. Участникам форума, в котором принимают участие более 2000 политиков, бизнесменов, общественных деятелей, журналистов и ученых. Главная тема обсуждения – мировые энергетические проблемы, глобальное потепление, его влияние на экономику, ситуация на Ближнем Востоке. О ходе Давосского форума, его целях и традициях мой коллега Кирилл Кобрин.
Сегодня в Давосе обсуждаются положение в Ираке и урегулирование ближневосточного конфликта. Среди выступающих – вице-президент Ирака Абиль Абд Аль-Махди и Тарик Аль-Хашими и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Считается, что Аббас приглашен по инициативе Германии, которая председательствует сейчас в Европейском Союзе и пытается реанимировать ближневосточный мирный процесс. Другая важнейшая тема, живо интересующая Германию и Евросоюз – энергетическая безопасность. Именно ее коснулась канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на открытии Давосского форума.
События последнего времени показали, что вопрос энергетической безопасности должен решаться в политическом контексте. Я с позиции Европейского Союза обсудила это в минувшее воскресенье с президентом России. Мы согласились, что при появлении проблем должно сразу организовываться их обсуждение, расширяться контакты. И я добавлю, эти контакты могут быть расширены. Вот почему мы, Евросоюз, пытаемся разработать определенные правовые и экономические нормы и призываем российских партнеров сделать то же самое.
Давосский форум – мероприятие неофициальное, однако никакие иные конференции не могут сравниться с ним по влиятельности в мире бизнеса. И с точки зрения политики это очень важное событие. Все помнят Давосский форум 1996 года, на котором российские политики демократической ориентации объявили об опасности возвращения к власти коммунистов. Дело было перед президентскими выборами. Именно в кулуарах Давосского форума тогда была намечена стратегия предвыборной кампании Бориса Ельцина. В этом году российское присутствие в Давосе незаметно, хотя и обсуждаются очень важные для российской экономики и политики темы. О повестке дня форума и о том, как все-таки представлена на нем Россия, говорит известный экономист Михаил Делягин. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Это то, что очень сильно тревожит Запад. А это, безусловно, связано с энергетикой, потому что человечество ощутило призрак о нехватке энергоносителей. Я напомню, что на прошлом Давосе всерьез обсуждались последствия повышения цены нефти до $120 за баррель. Слава богу, этого не случилось, но страх в развитых странах очень велик перед этим. И самое главное, что длительное повышение мировых цен на нефть привело к началу существенного изменения баланса сил. Соединенные Штаты Америки уже не являются единоличным хозяином мира. Потому что, с одной стороны, добывающие энергоносители страны укрепляют свое влияние, в том числе и Россия. С другой стороны, высокими ценами на нефть не удается раздавить и даже просто остановить Китай. Он продолжает прогрессировать. Это волнует Запад, который привык к тому, что мир – это пакс американо.
На днях прозвучало такое мнение, что Давосский форум России становится все менее интересным, несмотря на вот изменение баланса сил. Вы согласитесь с этим мнением?
В России Давосский форум становится менее интересным для бизнеса и государства по разным причинам. Государство раньше было очень заинтересовано в Давосском форуме, потому что оно зависело от МВФ. Чиновника средней руки МВФ определял всю политику российского государства в области экономики и социальной сферы. Я помню времена, когда макроэкономическая политика правительства и Центрального банка осуществлялась на основе английского текста, просто пришедшего по факсу. Этого сегодня нет. Наше государство сегодня уже не зависит от Запада так безысходно, как в середине 90-х годов. С другой стороны, этот новый изоляционизм является сегодня очень серьезной стратегической угрозой для России, и ухудшение отношений Запада к России в последние полгода, которые уже позволяют говорить о новой холодной войне, это, в общем-то, тому пример. Российский же бизнес 5 лет назад люди верили, что они смогут создать глобальные корпорации, которые будут участвовать в глобальной конкуренции, влиять на весь мир, а значит, для этого нужно побыстрее выучить правила, по которым живет мир. Сейчас российский бизнес понимает, что он зависит не от глобальной конкуренции, а он зависит от воли тех или иных чиновников России. Эти чиновники никогда не позволят ему вырасти до глобальных масштабов.
Но, тем не менее, на форум едет один из потенциальных преемников президента Путина, руководители регионов, я уж не говорю о бизнес-элите, в том числе руководители нефтяных компаний.
Руководители нефтяных компаний едут, потому что им предстоит разговаривать про мировые цены на нефть и отвечать на вопросы о нефтяной войне. Господин Медведев едет просто потому, что он, насколько можно понять, представитель либерального крыла. Главный ресурс, политический ресурс либерального крыла – это хорошие отношения Путина с Западом. Эти отношения оказались подорванными сильно. Ему нужно восстанавливать эти отношения, в том числе, чтобы укреплять собственную политическую базу. А с другой стороны, ему нужно показать Западу: вот, ребята, смотрите, я хороший, я свой, из всех российских политиков я для вас лучше всех. Я буду хорошим для вас президентом России.
Эксперты перед началом форума прочили в будущем повышение цен на нефть. Называлась цифра в $150 за баррель. Насколько реальны эти прогнозы?
Я думаю, что это такой пиар-ход, просто чтобы привлечь большее внимание к форуму. Я не верю в $150 за баррель. И без удара Соединенных Штатов по Ирану я не верю даже в $100 за баррель.
Откуда вдруг такая заинтересованность бизнеса в экологии? Одной из главных тем для Давоса стало глобальное потепление в этом году.
Ну, во-первых, Запад вообще очень сильно озабочен экологией, это раз. Во-вторых, климат меняется, это видно всем. Глобальное потепление самоочевидно становится важным экономическим фактором. Страховые компании, которые страхуют последствия от ураганов, уже это ощутили. Энергетические компании это уже ощутили, потому что люди меньше стали производить тепла. Это экономический фактор, который потенциально может быть очень существенным. Плюс к тому, это очень модная тема.
Мнение известного экономиста Михаила Делягина. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков. Форум традиционно длится 5 дней. В его программе дискуссии, лекции, рабочие группы по разным вопросам, пресс-конференции. Всего в Давос приехали около 2400 участников из 90 стран. В этом году здесь почти нет звезд шоу-бизнеса, в то время как в прошлом, когда обсуждались проблемы долгов стран третьего мира, в Давосе можно было увидеть таких знаменитостей, как Анджелина Джоли, Брэд Питт, Ричард Гир и Майкл Дуглас. Присутствует разве что ирландский рокер Боно, который, впрочем, является постоянным участником подобного рода событий. Почему Давосский форум стал теперь уже традиционно главным международным событием для бизнес-элит? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин спросил Маршала Голдмана, профессора, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета.
Прежде всего, благодаря замечательной идее его основателя, швейцарского профессора Клауса Шваба, сумевшего свести вместе ведущие фигуры мирового предпринимательства, мировой политики и научных кругов. Он их свел в достаточно интимной обстановке уединенного курорта, где они общаются спокойно, с минимумом формальностей. То, чего в других условиях достичь попросту невозможно. Они там могут спокойно устанавливать связи и контакты. Именно там, например, насколько мне известно, впервые встретились лицом к лицу Арафат и Перес, тогда премьер-министр Израиля, или бывший южноафриканский президент Де Клерк и лидер новой Южноафриканской республики Мандела. Надо сказать, это было захватывающее зрелище. Профессор, ну а что вам запомнилось, прошу прощения, из самого любопытного для посторонних, из закулисных сцен? Запомнилось появление на форуме в середине 90-х кандидатов президента России Геннадия Зюганова. Он тогда произвел удивительно сильное и слегка пугающее впечатление на аудиторию. И на том же форуме по интересному совпадению были Чубайс и мэр Москвы Лужков, которые впоследствии решили финансировать предвыборную кампанию Ельцина. Профессор, если прежде Россия была одним из главных действующих лиц форума в Давосе, ныне главный интерес сосредоточен на азиатских гигантах Китае, Индии и других быстро развивающихся странах третьего мира, которым пророчат скорое преуспевание. Вы согласны с таким прогнозом? У этих стран, конечно же, замечательные краткосрочные перспективы. А дальше кто знает? В конце концов, за полвека лишь единицам из бывших отстающих удалось создать процветающую экономику. Это Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Глобализация создала для развивающих стран большие возможности, но воспользуются ли они ими? Серьезный вопрос. Это касается и России. На мой взгляд, в данный момент она экономически, да и политически сильнее, чем когда бы то ни было. Но все это зиждется на спросе и ценах на природные ресурсы. Что произойдет, когда они иссякнут? Если Россия не сумеет заложить сейчас реальный экономический базис, серьезные проблемы в будущем неизбежны.
С американским экономистом Маршалом Голдманом беседовал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У Давосского форума есть и антипод – Всемирный социальный форум, который организуют разного рода левые движения, антиглобалисты и борцы с капитализмом. В этом году они собрались в столице Кении, Найроби. Кирилл Кобрин, Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 25 января. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это победители конкурса на проект памятника поэту Осипу Мандельштаму в Москве Елена Мунц и Дмитрий Шаховской. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Руководство Московского политехнического музея безуспешно добивается выделения необходимых средств из федерального бюджета на срочную реконструкцию здания. Музею в этом году исполнится 135 лет, и реконструкции толком за все это время, как говорит руководство музея, не происходило. Правительство не спешит решать проблемы музея, несмотря на то, что почти 20 лет назад он перешел в федеральную собственность, как особо ценный объект национального культурного наследия. Об этой истории корреспондент Радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В Политехническом музее хранится свыше 170 тысяч экспонатов, около 100 музейных коллекций, многие из которых уникальны. Здесь можно увидеть первый радиоприемник Александра Попова, часы, созданные Иваном Кулибиным, комплекс вычислительных машин Голлерита, использовавшийся для подсчета результатов всероссийской переписи населения в 1897 году. Гордость музея – собрание раритетных моделей автомобилей и мотоциклов, среди которых легковой «Руссобалт» 1911 года, единственный сохранившийся в мире российский автомобиль того времени. Неотъемлемая часть музея – Центральная политехническая библиотека, насчитывающая более 3 миллионов книг и печатных изданий. Впрочем, политехнический никогда не был просто музеем. Со времени основания в 1872 он стал культурным и просветительским центром. В 1918 году здесь выбирали короля поэтов, которым стал Игорь Северянин, а во времена хрущевской оттепели в политехническом читали свои стихи Евтушенко, Ахмадулин, Вознесенский, Акуджава. Говорит доктор физико-математических наук, профессор, ученый-секретарь Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике при Российской академии наук, действительный член Международной академии истории и науки Глеб Михайлов.
Политехнический музей до революции, еще и в первые десятилетия после революции, был центром вообще научно-технической интеллигенции страны. Там велась колоссальная совершенно лекционная работа, там выступали все крупнейшие ученые России. В 20-х годах, когда был интерес к развитию авиации и ракетодинамики, там выступали тоже, была масса лекций, посвященных вот тем достижениям, которые на самом деле были реализованы уже в середине века с нашей космонавтики. А вот уже в период оттепели и чуть позже Политехнический музей, продолжая вот эту традицию культурной пропаганды, организовал и литературно-поэтические встречи.
Теперь руководство Политехнического вынуждено бороться не за престиж музея, а за выживание. Его здание, расположенное в самом центре Москвы, ни разу за 135 лет не подверглось капитальному ремонту, говорит директор Политехнического музея Гурген Григорян.
Совершенно очевидно, что само здание Политехнического музея находится за ресурсом своего существования. Есть целый ряд проблем, которые уже нельзя решить как локальные. Это проблемы и наших чердаков, и проблемы остекления наших окон. Это перекрытие межэтажное в целом ряде помещений. Это и ужасно грибковые заражения. Это грунтовые воды, которые поступают в музей и вымывают его пол. Вышедшие из строя километры труб и так далее и тому подобное. Уже 21 век, и в 21 веке музей национального масштаба не может принимать посетителей на сегодняшнем нужном уровне. И, в общем, если так вот перечислить все, станет понятно, что уже давно назрела проблема кардинального решения, то есть реставрация, технического переоснащения и, в общем-то, обновление этого здания с тем, чтобы оно служило и дальше.
В 2004-м после пожара в Политехническом музее чиновники вроде заговорили о том, что здание нужно реконструировать, да и тесновато музею. Но дальше разговоров дело не пошло, говорит Гурген Григорян.
Вот мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы в этих условиях здание на грани того, что допустимо современно обслуживало посетителей, творчески развивалось, но мы отдаем себе отчет в том, что необходимо решать судьбу на дальнейшее.
По подсчетам музейщиков, на реконструкцию Политехнического с учетом архитектурного облика здания и специфики хранения в нем техники нужно не менее 7 миллиардов рублей. У музея таких денег нет, так что теперь судьба одного из крупнейших научно-технических музеев мира зависит от чиновников.
Принципиальное решение судьбы Политехнического музея завязано на взаимодействии Федерального центра Москвы как субъекта федерации и бизнеса. Поэтому мы рассчитывали на то, что фундаментальным основанием той работы, которую мы считаем необходимо провести, должно было бы стать постановление правительства Российской Федерации, в которой эти проблемы были бы уже обозначены. Проект такого документа нами был подготовлен.
А какова судьба этого документа?
Дело в том, что его рассмотрение было назначено на 25, по-моему, октября 2005 года. Но пошли процессы, в результате которых были преобразования в РСПП. Новое руководство РСПП не проявляет интерес к этому. Приходится так или иначе нам будировать этот вопрос тем, чтобы его все-таки не снимать с повестки дня. Но за последнее время появились некоторые такие, я бы сказал, условно прогрессивные идеи о том, что может вообще нечего с этим домом возиться, его лучше продать, а за эти деньги где-нибудь что-нибудь выстроить. Но я считал бы необходимым принимать какое-то принципиальное решение, а не ждать, пока дом сам по себе развалит.
А есть ли вообще смысл бороться за реконструкцию старого здания, тратить на эту затею огромные деньги? Почему бы просто не переселить Политехнический музей в современную новостройку где-нибудь на окраине Москвы? Этот вопрос я задала доктору физико-математических наук, ученому секретарю Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике при Российской академии наук, действительному члену Международной академии истории и науки Глебу Михайлову, и вот что он ответил.
С моей точки зрения, это совершенно неоправданная тенденция, но это моя личная точка зрения. Политехнический музей не настолько разваливается, чтобы, так сказать, развалиться, если его не развалить сознательно. Это историческое здание, которое является элементом истории Москвы и переводить музей куда-то такое в новое здание стеклянное, бетонное, с моей точки зрения, совершенно бессмысленно и неоправданно. Это есть разрушение определенных вообще культурных традиций России. Можно создавать филиалы там чего-то, но основное вот старинное здание, замечательное русское архитектуры здания, конечно, должно остаться за музеем. Так что вот эти тенденции выселения, они связаны только с интересами чиновничьих кругов, а отнюдь не с интересами российской культуры.
Впрочем, идея с переездом и продажей здания Политехнического музея не самая радикальная из тех, что витают сейчас в чиновничьих коридорах. Есть и другие. Аварийное здание музея предлагается снести и на этом месте, так как центр Москвы, все-таки построить новый большой торговый офисный центр. А пока эти предложения не оформились, руководство Политехнического музея надеется, что Минэкономразвитие все-таки выделит необходимые для реконструкции здания 7 миллиардов рублей, говорит директор Политехнического музея Гурген Григорян.
Мы не только говорим, мы же и делаем. Худо-бедно завершаем предпроектные исследования. Мы разработали программу развития музея с учетом этой реконструкции. Мы живем, так сказать, тем, что это будет. Но если высшие государственные интересы сведутся к тому, что вот это надо снести, мы с этим никогда не согласимся. Но это уже будут только наши проблемы.
Сказал директор Политехнического музея Гурген Григорян. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор публикаций в российской печати. 25 января комментаторы московских газет активно обсуждают президентские амбиции премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова. У микрофона Вероника Баде.
Российская газета пишет. Президент Чеченской республики Алло Алханов заявил, что намерен покинуть свой пост по истечении должностных полномочий в 2008 году. «У меня нет никакого желания быть президентом Чеченской республики в 2008 году», признался он журналистам во время пребывания в Ростове-на-Дону. В то же время он отметил, что вопрос о кандидатуре высшего должностного лица в Чечне будет решать президент России. «Президент Чечни все же оставил себе пространство для политического маневра», продолжает российская газета. Алханов не исключил вероятность того, что если потребуется, он все же возглавит республику и после 2008 года. Говорить о возможном преемнике Алханов не стал. «Рамзан Кадыров вербует президентуру» – это заголовок из газеты «Коммерсант». Хотя полномочия президента Чечни истекают только в 2008 году, премьер республики Рамзан Кадыров, рассчитывающий вскоре принять дела у господина Алханова, уже распорядился провести комплексную проверку всех министерств и ведомств республики и начал перестановки в МВД, пишет газета. Всечеченская ревизия закончится через месяц. Тогда же господин Кадыров может стать президентом. Его предшественнику предлагают вернуться в МВД России. «В самой республике все знают, кто станет следующим президентом Чечни», продолжает «Коммерсант». Какие могут быть сомнения? Конечно, им станет Рамзан Кадыров. И, возможно, это произойдет очень скоро, заявил газете председатель Народного собрания республики Дукваха Абдурахманов. По словам чеченского спикера, деятельность Рамзана Кадырова на посту премьера республики сняла все вопросы по поводу того, кто является реальным лидером Чечни. «Коммерсант» отмечает, что сам господин Кадыров от публичных заявлений по поводу своих президентских амбиций воздержался. Однако последние действия чеченского премьера подтверждают слова господина Абдурахманова. Рамзан Кадыров уже определил, кто будет выступать с ним в качестве альтернативного кандидата в президенты. На эту роль Кадыров наметил министра социального развития и труда Магомеда Вахаева. Утверждение чеченского спикера о скорой смене власти в республике «Коммерсанту» подтвердил и источник в аппарате полпреда президента России в Южном федеральном округе Дмитрия Казака. Этот же источник подтвердил, что кандидатура министра Вахаева будет внесена для альтернативности, а для утверждения чеченскому парламенту президент Путин предложит Рамзана Кадырова. Такой информацией располагает газета «Коммерсант». «Хан или пахан» – это заголовок из «Московского комсомольца». Реальный портрет Рамзана Кадырова, часть вторая. Надо отметить, что, как бы изощренно не выглядели шаги Кадырова-младшего, в них совсем не чувствуется натуги профессионального интригана, пишет в газете Вадим Речкалов. «Рамзан не рисует схем, но со звериной серьезностью идет по следу власти, ориентируясь не на аналитические записки, а на звуки и запахи. И поэтому он всегда будет переигрывать даже самых высокооплачиваемых политтехнологов. Рамзан внушил страх, но ему этого мало. Он добивается благоговения и любви». Конец цитаты. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В рубрике «Человек дня» Радио Свободы сегодня я представляю вам московских скульпторов Елену Мунц и Дмитрия Шаховского, победителя конкурса на лучший проект памятника поэту Осипу Мандельштаму. В центре скульптурной композиции, которая будет установлена в одном из старомосковских двориков, в доме, где часто в доме своего брата бывал Мандельштам, будет установлен бюст поэта. Ирина Мунц родилась в Москве в 40-м году в семье известного советского архитектора. Окончила училище имени Строганова. Ее скульптурные работы установлены во многих городах России. Хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Государственного русского музея и других музеев. Дмитрию Шаховскому 78 лет. Образование скульптора он получил в Москве. Один из авторов часов на фасаде Московского театра кукол имени Образцова. Оформлял детские театры в разных городах России. Работал над проектами, связанными с церковной архитектурой. У победителя конкурса на лучший проект памятника Осипу Мандельштаму в Москве говорит председатель жюри конкурса, член-корреспондент Академии художеств России Иван Казанский.
Елена Мунц. Для меня она просто Лена, поскольку мы учились в школе с разницей в один год. И потом в институте с разницей в этот же самый год учились. А Дмитрий Михайлович один из самых любимых и уважаемых наших скульпторов. Человек невероятно талантливый, невероятно порядочный. И я очень рад, что он выиграл этот конкурс. У него изумительная мемориальная доска, посвященная Мандельштаму, на бульваре висит. Я считаю, это одна из лучших мемориальных досок вообще в Москве. Это, знаете, где литературный институт? Это кусок гранита серого с таким очень схематичным силуэтом заполированным. И она такая грубо тесанная доска. Я ее очень люблю. И когда я узнал, что это Димина работа, я понял, почему здесь такой успех. Здесь, кстати, не он делал портрет, но он вообще замечательный портретист. Очень тонкий, очень глубокий и очень артистичный. Проект, который признан победителем, а голосование было сложное, согласились голосовать по схеме 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 проектов. И тот, кто набирает наименьшее количество очков, тот выигрывает. Понятно почему. Потому что первое место дает 1 очко, а шестое 6 очков. 21 очко набрал вот этот проект. Потом с отрывом 2 очка набрали еще 2 проекта. Потом мы уже окончательно еще раз подняли руки. И вот здесь было единогласно, когда мы как бы подтвердили этот выбор. Это выглядит довольно камерно. Место там очень камерное, когда вы спускаетесь к Солянке. Вот с Старосадского переулка вниз. Там такой дворик, подпор. Подпорная стенка. Одним из условий являлось то, что нельзя подпорную стенку было трогать. Она является памятником архитектуры. И это такая камерная вещь, где доминантой является портрет. Портрет очень острый, очень такой характерный портрет, судя по заявке авторов. И там дальше уже такая атрибутика идет архитектурная, с хаотичным мощением, с таким. Ну, в общем, в соответствии с тем местом, которое было предложено. Там очень мало места, и оно очень камерное. Оно как бы в таких цепях застройки. Вообще вещь довольно условная, очень много там метафоричности.
У победителя конкурса на лучший проект памятника Осипу Мандельштаму в Москве говорил председатель специального жюри конкурса Иван Казанский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 25 января. Над программой работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и до той поры после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Сегодня, как обычно, по четвергам Марина Тимашева представит российский час радиожурнала. Среди тем ее выпуска рассказ о 69-й годовщине со дня рождения Владимира Высоцкого. Не пропустите. Всего доброго.
На сегодняшний день в Республике Дагестан к выборам допущено ровно 3 партии.
Я начинаю разговор с тобой, Америка.
Возникает закономерный вопрос, против кого это делается система ПРО.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пенсионеры держали в руках плакаты. Правительство в отставку. Реформа ЖКХ – это не свобода, а удавка для народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.